Здравствуйте все, здравствуйте. Фрима, у нас 64-я беседа. Мы в конце 5 главы Пиркей Авот. Мы дошли до 22-й Мишны и завершаем главу. Но прежде чем мы продолжим, если можно, поступил очень интересный вопрос. Как можно служить Всевышнему дурным побуждением? Не только Ецаратова, как свой Ецарара научить служить Всевышнему?
Вопрос действительно очень, очень важный. Я вернусь на несколько минут к 20-й Мишне. Действительно, стоило бы посвятить этому вопросу намного больше времени, но несколько замечаний впоследствии, если будут вопросы в этом направлении, мы еще к этому будем возвращаться. Вы видите в 20-й Мишне то, о чем мы говорили. Два противоположных высказывания. С одной стороны, что для того, чтобы исполнить волю Всевышнего, первое вот это требование Иуда бен Тема, о чем он говорит, это быть дерзким, как леопард. А в завершении этой же Мишны он же говорит о том, что дерзкий человек – это направление в ад. Мы видели, что вопрос о том, как человек использует вот это свойство, вот эту свою дерзость – нежелание считаться с чьим-то мнением. Оказывается, в каких-то ситуациях это требуется для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. Но, как правило, и об этом мудрецы говорят достаточно часто, что дерзость, самоуверенность – это явно негативные свойства. Когда нужно противостоять чужому влиянию, и человек точно знает, в чем состоит воля Всевышнего, для того, чтобы преодолеть и, скажем, собственную стеснительность, по сути дела, это свойство положительное, но где? Не там, где стеснительность не дает человеку задать вопрос учителю. И остаются какие-то нерешенные вопросы. Видите ли, то, что мы называем негативными свойствами, позитивными свойствами, нужно еще задаться вопросом, где, когда и почему это применяется. Но мы понимаем, мудрецы говорят о том, что дурное побуждение, вот этот Ецер ара, с одной стороны, мы служим Всевышнему, преодолевая его. Мы же только что говорили о том, что можно использовать Ецер ара, зная, что есть такое. Ецер ара обычно мы связываем с какой-то физической стороной. Ну, в частности, я приведу пример не самый удачный. Если человек знает, что он по природе своей взрывной, эмоциональный, потом он должен проанализировать и понять, где проявляется вот эта его эмоциональность. Ее вполне можно использовать, но разумно и осторожно в том, что касается молитвы. Или, в частности, это можно использовать, исполняя заповедь «Бесамахта бехагеха». Как человек должен знать себя и видеть, что, в принципе, если вы посмотрите, скажем, в книге «Орхот Цадиким», он удивительным образом показывает, как позитивные свойства могут иметь негативную сторону и наоборот. В частности, у него есть одно такое маленькое замечание. Человек скупой, в отличие от человека щедрого. Говорит Орхот Цадиким, как правило, ему не грозит гордыня. А вот человеку щедрому, там есть опасность гордыни. К нему все обращаются, он всем помогает, он этому помог, и этого спас, и так далее. Человек начинает, у него появляется вот такое замечательное чувство, что он владеет ситуацией, он может помочь, он человек скупой. А у него не будет вот таких возможностей. Да, он скуп. Правда, как тоже удивительная такая вещь. Скупость может иметь свою позитивную сторону, и тогда мы это называем бережливостью. Хотя, в принципе, это одно и то же свойство. Правда, мудрецы обращают внимание на то, что скупость может выражаться по отношению к другим людям. Скупость может выражаться в том, что человек на себя тратит достаточно экономно. Каким образом, зная свои врожденные свойства, приобретенные свойства, свои склонности, человек все может использовать для служения Всевышнему? Это один из любопытнейших вопросов. Что-то через преодоление, а что-то через использование. Это будет иметь отношение к Йецера Ра. То есть мы понимаем, видите ли, Йецера Ра, тут нужно еще видеть такую сторону. Это потребности физические. Это самозащита человека. И достаточно часто какие-то элементы тех свойств, которые мы называем негативными, можно использовать явно для служения Всевышнему. Маленький пример тоже. Мудрецы говорят о том, что Талмид Хахам, человек, который главным его занятием является изучение Торы, исполнение Торы, у него должна быть одна шестидесятая доля гордыни. В то время как все настаивают на том, что гордыня – это самое страшное из всех негативных свойств. Вот до того, что мудрецы говорят, якобы от имени Всевышнего, что человек высокомерный и Всевышний в одном мире жить не могут. То есть мы видим очень много мидрашей, почему именно Моше Рабейну мог передавать нам Тору, потому что он анав меод. Вот это его смирение из ряда вон выходящее. Есть удивительные мидраши, говорящие о том, что в гордецах, в заносчивых людях Тора не задерживается, она там не может находиться. И вдруг мне говорят мудрецы, что Талмид Хахам, у него должна быть вот эта шестидесятая доля. Что это за шестидесятая доля? Это как будто бы и не чувствуется, но это должно присутствовать. Мы знаем, Аллаха говорит о том, что если в мясную кастрюлю попало молоко и соотношение 1 к 60, вот это недозволенное попало в дозволенное, вот что получается – не становится все недозволенным. Что это за 1/60 доля у гордыни у Талмид Хахам? Должно быть какое-то чувство собственного достоинства, но вот эта гордыня должна присутствовать в нем, потому что это достоинство Торы. Вот это должно быть. И в каких-то ситуациях, разумеется, есть очень непростые такие вещи, когда нельзя терпеть, нельзя смириться с тем, что обижают человека, оскорбляют человека, который Торой занимается. То есть это должно быть. Не потому, что человек не будет терпеть вот эти оскорбления или недостаточно хорошее к себе отношение, но потому что он является носителем Торы. То есть есть какие-то вещи. Можем потом еще к этому вернуться. Я думаю, что будут у нас возможности. Да.
Вопрос какой-то вот такой принципиальный, базисный. То есть мы говорим о каких-то качествах, которые у человека есть, врожденные, личностные, с которыми человек приходит, приобретенные и так далее. С этим вроде бы понятно. А вот что такое ецерара? Вот с этим меньше понятно. То есть является ли это этими качествами, или это некий... Некий интеллектуальный, так скажем, клубок нашего взаимоотношения с самим собой.
И с миром, и со Всевышним.
Ну, где есть, то есть качество легко охарактеризовать, их легко понять, почувствовать и описать. А вот кто такой Ецер Ара и то же самое ли это, или это другое, чем наши качества?
Это другое. То есть наши свойства характера это свидетельствует о том, что присутствует Ецер Ара. Я вспоминала, по-моему, это мы говорили в конце, что мудрецов такое высказывание, что мы хотим исполнить волю Всевышнего, но вот есть два препятствия. Это Ецер Ара, это дурное начало в человеке, и чужеземное влияние, чужое влияние это со стороны. Мудрецы ставят знак равенства, что Ецер Ара, это дурное начало в человеке, оно почему-то равняется ангелу смерти, оно почему-то равняется сатану, оно почему-то равняется вот тому змею, который толкнул человека на первый грех. О чем идет речь? Это разное проявление одного и того же дурного начала. У человека есть свобода выбора. Для того, чтобы была свобода выбора, должен быть выбор между добром и злом. Если у первого человека, Адама, все добро было в нем, а вот этот змей, который впоследствии проникает внутрь, он был вначале внешней какой-то силой. С того момента, как Адам делает свой выбор, Ецер Ара находится в нас. Есть известная дискуссия между Раби Иуда Анаси и между римским императором Антонином. В какой момент Ецер Ара проникает в человека? До его рождения или после его рождения? Есть у нас разные какие-то намеки в Торе, которые позволяют нам обсуждать этот вопрос. Этот вопрос обсуждают Раби Иуда Анаси и римский император Антонин. Изначально Раби Иуда Анаси говорит о том, что Ецер Ара присутствует в человеке еще до рождения. Откуда мы это видим?
Эсав и Яаков.
Эсав и Яаков. До рождения вот про какие столкновения между ними происходят. Антонин говорит, нет, это при выходе на свет. И довод его такой, если бы яцер ара в полном смысле этого слова присутствовал еще до рождения в этом младенце, этом зародыше, то он бы наверняка
не захотел рождаться.
Нет, вышел бы преждевременно.
А, вышел бы преждевременно.
Яцер ара – это желание свободы. Кто мне указывает, почему я должен сидеть в каких-то, не знаю,
в тюрьме, в свернутом виде,
почему я хочу выйти? Кроме того, есть еще такая любопытная вещь. Мудрецы говорят о том, что до рождения, а душа там однозначно присутствует, ангел учит эту душу всей Торе. При выходе на свет он ударяет младенца по губам, и младенец все забывает, и вся последующая жизнь посвящена тому, чтобы восстановить хотя бы что-то из того, что было уже известно. Я часто об этом тоже говорю. Есть какое-то ощущение вспоминания. То есть ты видишь совершенно новые для тебя вещи, и чувство у тебя, как будто бы это уже было, это тебе было известно, но забыто почему-то. Вспоминание, узнавание, где-то оттуда идет. Что такое яцер ара? Да, это то, что сотворено Всевышним. Этот потенциал, с которым человек должен работать. То есть не только побеждать его, не только преодолевать его, но и уметь использовать. В частности, яцер ара учит нас удивительной такой вещи, которую нужно помнить. Это немыслимая настойчивость. Если ему не удается человека соблазнить в чем-то, он находит другую сторону, другой подход, другие доводы, и все-таки добивается своего. То есть временная неудача яцер ара никогда не останавливает. Я должна у него учиться.
То есть он использует наши свойства, то есть он индивидуальные свойства каждого человека использует для того, чтобы его соблазнить.
Да.
То есть это некая сила, никакого отношения не имеющая к нашей индивидуальности, но пользующаяся ею для своих целей.
Это все-таки составная.
Что значит
у каждого свой яцер ара. То, что меня не трогает, не привлекает и никогда соблазнить не может, для другого человека является непреодолимым соблазном. Либо это результат работы человека, либо, как ты сказала, это классификация, которую Рамбам предлагает, врожденные свойства, приобретенные свойства, склонности. Среди приобретенных свойств он подчеркивает две разновидности. Это то, чему человека учили, или общество так на него влияет. И еще одна сторона, о которой он говорит, это приобретенные свойства, потому что человек сознательно хочет эти свойства приобрести. Это его личный выбор, это его работа настойчивая. Есть и такое, и этакое. Но есть тоже замечательный мидраш, который все на ту же самую тему. Написывает работу сатана. Мы только что сказали, что он же яцер ара называется, он же ангел смерти называется, он же змеем называется. О нем сказано так. Ну, во-первых, сатан – это один из ангелов. Мы это видим из первой главы книги Иова. Мудрецы говорят так. что сатан соблазняет. Когда ему это удается, он начинает человека упрекать. И обвиняет его. То есть у него почему-то есть вот такая комплексная функция соблазнить, потом показать, как низко человек упал. И быть обвинителем. Есть мидраш, который говорит, что когда ему не удается человека соблазнить, он очень рад. Потому что соблазняя человека, почему он потом его упрекает и обвиняет? Потому что, в принципе, соблазняя человека, он хочет, чтобы человек устоял. Это любопытное свойство Ецерара. С ним можно бороться, с ним можно любопытным образом сотрудничать. Учиться у него можно многому, не уступая. Каким образом он мною манипулирует, я могу потихоньку начать манипулировать им.
То есть это моя составная часть, интегральная?
Это то, что присутствует во мне. Без этого человека нет. Это часть меня. Кстати, всегда Ецерара ко мне обращается от моего имени.
Ну, раз он моя часть, как моя рука и нога, он имеет на это право.
Ецератов, он иначе со мной говорит. Он говорит, это нужно делать. Он говорит, это нельзя делать. Как ты можешь? То есть он изначально приходит ко мне с требованиями.
Но ведь он тоже моя часть, Ецератов.
Он тоже моя часть.
Тогда почему он говорит не от моего имени?
Вот это удивительная вещь. Он всегда говорит, я не хочу пользоваться терминологией из психологии. Ецератов... Это мое истинное я. Но я его ставлю в условия достаточно трудные. И поэтому он мне говорит, ну как ты можешь? Вот сейчас ты обязана сделать вот это и это и это. Я воспринимаю это как обращение откуда-то сверху. Сверху со стороны. А Ецерара говорит мне, ну ладно, ну хорошо, ну не сделаешь ты. Ну и что? Работа не волк, в лес не убежит. То есть, кстати, у Ецерара совершенно удивительно пользуется пословицами и поговорками. Это такая у него народная мудрость. Мне объясняет, ну и что, ну и что? Ну, обидела ты кого-то, так ему и надо.
Но они оба обвиняют, и Ецератов тебя обвиняет, и Ецерара тебя обвиняет.
Ну, удивительно, Ецератов меня останавливает. Ецерара начинает меня обвинять после того, как ему удалось меня соблазнить. В этом разница.
Но Ецератов ведь тоже упрекает после моего падения?
Нет. Он пытается остановить меня, чтобы не было падения. Там очень удивительная штука.
А совесть?
Ецератов — это наставник.
А совесть?
О, понятие немножко из другой системы. Это очень, очень интересная вещь. Ецератов действительно желает мне во всем добра, требуя от меня колоссальной работы. Ецерара все-то тоже желает мне добра. Но соблазн состоит, ну, уступи, ну, неважно, ну, к чему такие сверхтребования себе предъявлять? Да ладно, посмотри по сторонам. Как с ними работать, это отдельная вещь. Но все-таки я хочу, чтобы мы закончили сегодня пятую главу, хотя вопрос сам по себе... Я заранее говорю, он стоит того. Две последние мишны в пятой главе. Очень короткие, очень необычные. Я немножко, по-моему, сказала несколько слов, но я вернусь к этому. Два мудреца. Одного зовут Бен Бакбак. Второго зовут Бен Хага. Не было таких мудрецов. Это мудрецы, которых римляне преследовали. Они здесь не названы своими именами. То, что они говорят, это очень важные вещи. Не случайно это в конце 5 главы. О 6 главе мы будем говорить, она отличается от всего предыдущего. Баг, это как вы, некоторые считают, что это Бен-Гер. И, вероятно, по этой причине римляне его преследуют. Принятие иудейства римлянами очень преследовалось, вплоть до смертных казней. Обычно решались на такой шаг люди редкие. Больше женщин было среди них, были и мужчины. Как правило, это римская знать. Здесь, в Мишне, когда Раби Юда Анаси приводит имена мудрецов, этих двух мудрецов он не называет своими именами. Существует также версия, что вот этот Бен Бакбак и Бен Ха-Ха – это один и тот же человек. Но это определенно не их имя собственное. Если вы посмотрите, Баг, Бет – это 2, Гимель – это 3, вместе 5. Ха, Гей, Алеф – это тоже некоторые считают, что на самом деле это тоже так. Это написание буквы «Гей». Так она пишется. Это тоже 5. Вероятно, в виду имеется «Бен Авраам Весара». Вот это 2 буквы «Гей». Почему буква «Гей» символизирует и Авраама, и Сару? Потому что изначальное имя – это Аврам. Всевышний добавляет букву «Гей». Изначально Сарай с Юд в конце, Всевышний меняет имя ей, и теперь она Сара. И в имени Авраама и в имени Сары присутствует вот эта буква Эй. Так считают толкователи Мишны, что в виду имеется, вероятно, один гер или 2 гера, которых нельзя называть по имени. Что мы видим в 22-й Мишне? Хафохба, бе хафохба, бе кулабе. Речь идет о Торе. Торой занимаются на протяжении всей своей жизни, как мы говорили в предыдущей Мишне, с 5-летнего возраста, целенаправленно и до глубокой старости. Бен Бакбак говорит здесь «Афохба вегафохба декулама». В Торе все. Ты занимаешься ею из года в год. Мы читаем Парашата Шавуа на протяжении многих лет. Вот эта неделя, это суббота была, Парашат Толдот, но мы же читали это и в прошлом году, и в позапрошлом году. Израт Ашем будем читать и в следующем году, и много лет впереди, в будущем. Первое это высказывание мудреца, сколько бы ты ею ни занимался, она неисчерпаема. Чем больше ты занимаешься Торой, как будто бы тем же самым, что ты занимался в прошлом году, совершенно не так. Как будто бы слова те же самые, но ты уже другой, ты понимаешь больше, ты понимаешь глубже. И поэтому афохба ве афохба. Что такое вот это афох? скажу, позволю себе сказать грубо, нужно перелопатить. Нужно постоянно докапываться до вот этой глубины, зная определенно, что не удастся нам это. Но каждый раз, когда мы углубляемся и когда мы переворачиваем в буквальном смысле, мы делаем дополнительный шаг, и мы начинаем видеть то, что не видели в прошлом году. Должна признаться, что с годами есть очень много интереснейших находок, и когда ты видишь что-то новое, это очень удивляет. Как можно было не видеть это 30 лет тому назад, и 20 лет тому назад, и 10, и в прошлом году, а вот сейчас я вижу. Вот это результат афогба ве афогба. Почему в ней все? Убате хизы. В ней ты будешь видеть ответы на вопросы, которые у тебя возникают. Видеть какие-то стороны жизни, которые оставались для тебя совершенно недоступными. Весив увлаба. Тоже удивительная вещь. Сив – это сива. Увлаба – это старость. Это преклонный возраст. Кстати, вы видите, что эта мишна, она на арамейском языке. Это достаточно понятно и на иврите, но две вот эти маленькие мишны, они на арамейском языке. Если человек учил Тору в молодости, очень стоит ему учить и на старости лет. Иначе будет это видеть. Есть какие-то основы, которые были заложены в детстве, в юности. Если человек не допускает непоправимые ошибки и не говорит, я это уже знаю, то на самом деле в старости у него будут удивительные открытия. Нельзя останавливаться. И то здание, которое человек строит на протяжении многих лет, плоды свои приносит обычно в преклонном возрасте. Умена лотазуа, от Торы не отступай. Даже тогда, когда тебе будет казаться, что я это уже знаю, я это уже видел, я это понимаю. Достаточно часто в рассказах о мудрецах и мудрецах нашего поколения встречается такой момент, что человек на память знает весь Талмуд. И на первый взгляд кажется, ну если он уже знает на память, то чем он может заниматься? Вот именно тогда, когда ты знаешь на памяти, когда ты это прошел великое множество раз, вот тогда у тебя есть возможность проникнуть вглубь. Это то, о чем говорит здесь мудрец. От нее, то есть от Торы, не отступай. «Вэн лах мида това имена». Нет ничего лучшего, чем Тора. Ничего лучшего с любой точки зрения. Интеллектуальной, моральной. Честно говоря, я бы сказала, что и физической. Нет ничего лучшего, чем Тора. Это то, что придает смысл человеческой жизни. Это то, что дает силы выдержать все те испытания, которые неизбежно есть и будут у любого человека. Нет ничего лучшего. Есть тоже удивительное свойство такое. Все, что человек знает, весь его опыт, все его знания, приобретенные на протяжении многих лет. В нашей ситуации это могут быть опыт, может быть опыт и знания не из Торы. Но когда человек начинает пользоваться вот этими своими знаниями, тем, что есть у него, для того, чтобы понять Тору, он действительно убеждается в том, что нет ничего лучше Торы. У нас есть ассоциации. Мы живо воспринимаем какие-то вещи. Мы можем объяснить другому человеку, пользуясь вот этим ассоциативным рядом. А потом, если задуматься над тем, ну, это нереальная вещь, но все-таки. Если бы предложили отказаться от всего, что ты знаешь, от всего, что имеет для тебя значение какое-то, и остаться исключительно с Торой, или отказаться от Торы, и будет у тебя кругозор широчайший, знания из различных областей, да? Говорит мудрец, «Эн лах мида тува гимену», нет ничего лучшего. И можно себе представить, что именно этот мудрец, принявший иудейство, может сравнивать. У него были знания, у него есть знания, которые он приобрел совершенно из других областей. И он с полной уверенностью говорит, что ничего лучшего нет. И самая-самая короткая мишна, ничего более короткого мы не видели. Очень интересная. Мишна состоит практически из трех слов. Вот этот Бен-Ха-Ха. Трепум Цаара Агра. Награда за что? За усилия. За те усилия, которые человек прилагал для того, чтобы понять Тору, изучать Тору, преодолеть какие-то внешние препятствия. Награда за что? За эти усилия. Когда мы имеем дело с любой другой дисциплиной, в кавычках, с любой другой наукой, есть критерии, есть экзамены, есть конкретные результаты. Ты учился, ну хорошо, теперь продемонстрируй, что ты знаешь. Человек, который занимается математикой и не может написать контрольную работу, и не может сдать экзамен, мы скажем, что оценка у него будет очень-очень низкая. То, что он долго и упорно трудился, никто не будет принимать в расчет. То, что касается Торы, оказывается, те усилия, которые требуются от человека. Помните, мы говорили о том, что есть разные типы учеников, есть ученики, которые быстро воспринимают и быстро забывают, которые с трудом воспринимают, но знания у него твердые и долго сохраняются. Говорили, что есть ученик, который пропускает все через себя, ничего внутри не оставляет. Говорили о том, что и внутри иногда остается мусор, а главное почему-то уходит. Когда человек знает о себе, что у него есть достоинства и есть недостатки. Для того, чтобы понять, нужно приложить усилия, и он эти усилия прилагает, за это он получает награду. Есть удивительный мидраш Раби Акиве, в который начинает Тору учить в 40-летнем возрасте. Мидраш говорит, что он сидит с малышами и учит алфавит. Впоследствии та книга, которая до нас дошла, я не знаю, насколько она сохранилась, но все-таки есть глубочайшая книга Раби Акивы, которая посвящена алфавиту. Буквам, сочетанием букв, что стоит за этим. Но Раби Акива в 40 лет начинает учить алфавит. В тяжелейших условиях, экономических тяжелейших, у всех нет помощи у него ни со стороны его семейства, ни со стороны семьи его жены Рахели, потому что отец Рахели настолько недоволен этим браком, что он отказывает им в помощи и в наследстве в будущем. В таких условиях Раби Акива начинает учить Тору. Есть мидраш, который говорит о том, что на каком-то этапе этот уже очень взрослый человек понимает, что знания, которые им были приобретены, они не находятся внутри, они не проникают вглубь. Знаменитый мидраш, который говорит о том, что Акива стоит в каком-то месте, видит необычную такую для него как будто бы картинку. А вода капля за каплей падает на камень, в этом камне появляются отверстия. Спрашивает он у окружающих, кстати, Раби Акива никогда, вот в том начальном периоде, не отказывался задавать вопросы. Задает вопрос, что это такое, как это возможно? Как вода может точить камень? Ему отвечают: Акива, разве ты не знаешь? Это царь Шломо сказал, что капля точит камень. А Раби Акива в этот момент еще не знает, что делает, как отвечает на это. По тем временам просто Акива. Он говорит, что если вода может точить камень, мягкая может оставлять следы в твердом, то слова Торы, которые приравниваются не только к воде, но и к огню, не может быть, чтобы они не проникли в мое сердце. Это тот период, когда Раби Акива понимает, что есть у него уже какая-то сумма знаний, уже есть какой-то фундамент. Прочный, непрочный, глубокий, неглубокий, но уже есть какие-то знания. Он страдает от того, что эти знания не становятся его неотъемлемой частью, не становится его сущностью. И делает он вывод удивительный. Эти слова, если приложить усилия, можно не только запомнить, можно не только ориентироваться в материале, но это станет действительно твоей истинной сущностью, твоей личностью. К этому стремится Раби Акива. И как мы знаем, ему удается это реализовать. Это тот человек, который никогда не сдавался. Лишившись 24 тысяч своих учеников, он находит, как говорит мидраш, 5 учеников, которые действительно являются его преемниками, принимают от него эти 5 направлений в учении Раби Акивы. И удивительным образом вот эти 2 мишны, 2 последние мишны в пятой главе, они очень-очень подходят Раби Акиве. Это не то, что было им произнесено, но это дает нам возможность понять то, как он жил, и то, как он пришел к тому уровню, на котором он действительно находился, был главой поколения, был от него изначально Мишна идет, от него и тайное учение, от него и трудно себе даже представить, на самом деле, это и Аллаха с одной стороны, и Агада с другой стороны. Тоже есть интереснейший мидраш, рассказывающий о Раби Акиве, о том, что Раби Ишмаэль его упрекает в том, с твоими-то возможностями, с твоими способностями, зачем заниматься Агадой. Главное – это Аллаха, главное – это закон. Вот твоя область. А у Раби Акивы вот эта сторона Агады, она очень сильная. И он сумел соединить в себе то, что и до него, и после него мало кто мог соединить. Благодаря чему? Благодаря усилиям. А кто был движущей силой его, не всякого сомнения, его жена Рахель. Если бы она не поверила в него, если бы она не готова была справляться со всеми трудностями, с которыми она столкнулась, выросла в богатой семье, без каких бы то ни было забот, она делает свой выбор, и выборы ее правильные. Это не только усилия Раби Акивы, это усилия его жены Рахели. Да, действительно, вот это ли пункция Ра-Агра. Это награда за усилия, за настойчивость, за готовность преодолевать. Хотя, помните, мы видели, когда мы говорили с вами о Иуда бен Тема, я позволила себе привести другое его высказывание. Же теснейшая связь с тем, о чем мы говорили, это умей принимать страдания. Это не страдания бессмысленные. Это те страдания, которые требуются для достижения истинной цели. Если это требуется, нужно не только принимать, не только смириться, но нужно в этих условиях добиваться максимума. И за эти усилия есть награда. Награда не только в мире грядущем, но и награда, которую человек видит, и окружающие его видят, и в нашем мире, в нашей действительности. Я понимаю, что все-таки шестую главу мы начнем мы в следующий раз. Хочу только пожелать шавуатов, всего самого доброго, и мы перейдем к шестой главе потом.
Шавуатов, спасибо большое.